Всем привет! Это подкаст «Оки-доки», и я его ведущая Надежда Задорожняя. Это подкаст, где мы разрушаем стереотипы о документальном кино и говорим с представителями киноиндустрии о будущем, настоящем и прошлом дока. Осторожно, подкаст бесповоротно влюбляет в док.
Любой человек, который рассказывает док историю, он обрекает себя на смелость.
Мне кажется, это вообще присуще всем документалистам, умение входить в пространство уязвимости.
У тебя столько свободы для поисков и столько способов удивиться.
Скотч, клей, краски, все, что тебя окружает, можно использовать.
Ты перестаешь тонуть в момент, когда начинаешь делать.
Документальная анимация, она создана из состояния автора.
О, я тут под дождем 5 часов, а вышла фигня какая-то.
Ну что, всем привет. Мне очень захотелось сделать выпуск про документальную анимацию. Мы об этом вообще не говорили. И мне очень хочется рассказать об этом и узнать об этом побольше. Поэтому я пригласила сегодня в гости Соню. И с ней мы поговорим о документальной анимации, о том, что это, как это делается. И, возможно, вы захотите потом пойти к Соне поучиться документальной анимации. По традиции хочется немного рассказать о том, как у меня дела. А у меня все прекрасно, за окном чудесный апрель, светят птицы, хотела сказать. Светит солнце, поют птицы, настроение такое вдохновленное, романтичное, бодрое, энергичное. Очень много внутри энергии, какого-то наслаждения от того момента, который есть сейчас. Запустила очередную группу видеодневников. Собираюсь в Стамбул, собираюсь в Индию осенью снова. Думаю слетать в Париж, если получится. Это такие планы на путешествия. В общем, у меня все хорошо. Надеюсь, у вас тоже. И давайте начинать. Рада познакомиться с тобой. У меня на самом деле была какая-то очень длинная пауза в подкасте. Последний выпуск вышел, мне кажется, в прошлом году я записала выпуск про видеодневники, и все. Мы уже поговорили про документальную фотографию, про документальный театр, про документальный стендап есть выпуск. Ну, то есть все вообще грани документалистики возможны и невозможны, а документальной анимации нет. Поэтому я поняла, что нам такой выпуск очень нужен. Обычно вначале я спрашиваю вообще о пути творческом, как ты пришла в документальное кино, потому что у всех это все очень по-разному происходит. Как в твоей жизни появилось документальное кино в целом?
Документальное кино в таком понимании классическом, наверное, я только как зритель воспринимала всю дорогу и до сих пор, да, то есть как бы кино в таком традиционном понимании документальное я никогда не снимала, а только скорее знакома была с теми, кто его делает. Но я училась во ВГИКе, это мое как бы такое основное, наверное, официальное образование, и там тоже, ну как бы ты живешь рядом, и тут игровики, и тут документалисты, а вообще я аниматор, я как бы занимаюсь анимацией и анимационным кино, и это забавно разделять теперь, да, потому что это всегда было, ну как бы для широкого круга людей, да, для всех это мультики, ну мультики рисует человек, и это неважно, он делает какой-то блокбастер там пиксаровский, или он делает какой-то фестивальный маленький, ну, мультики. Вот, и я с 18 лет училась и работала как аниматор. Первое, куда я поступила, это театральный художественный лицей в Москве, который назывался, лицей анимации раньше назывался, и был таким сказочным местом, оттуда куча крутых аниматоров вышла, очень неформальное место, и я попала на студию «Пилот» Александра Татарского, которая такой тоже самый, наверное, панковский вариант анимационного производства была, особенно на тот момент. Вот еще Татарский был жив, и я как бы вот работала с ними. Я из Ярославля, я приехала из Ярославля в Москву, и такая, вау, тут есть это, тут есть то, тут есть ВГИК, в котором надо писать картины живописные, я не умею, так что я пойду в лицей. Я была благодаря этому и в театре ДОК на самом вот таком раннем этапе его существования в практике. Еще где-то, и я такая, вау, театр может быть таким. И вот, ну, то есть для меня все было как-то волшебное. Кино в прямом таком, как бы, понимании меня меньше интересовало. Работала на «Пилоте», потом поступила во ВГИК, чтобы как-то продолжать образование. Я работала еще потом на разных студиях, на «Союзмультфильме», сейчас на «Фиксиках» я работала, на «Тиме Томе», на таких, как бы, сериалах, которые я очень люблю. Но это производство связано с тем, что ты качественно выполняешь такую работу, предначертанную заранее, скажем так. Там нету особо момента, чтобы удивиться, да простят меня мои все боссы с прошлых работ, там очень мало что может тебя как-то впечатлить вот именно в процессе, да, то есть ты качественно делаешь, но это превращается в такое ремесло, ты как бы хорошо рассказываешь историю или хорошо двигаешь там героя, как бы персонажа, или красиво рисуешь, но все это как бы такое немножко ремесленное в том смысле, что ты делаешь потому что нужно сделать, потому что есть задача, потому что есть как бы запрос, и немножко конвейерность появляется. Я делала аниматики. Аниматики — это вот ожившие сториборды, если мы делаем раскадровку, а потом ее под тайминг и под запись актера делаем. Потому что ты как бы доходишь до определенного уровня. Вот там аниматор, художник, художник-постановщик, потом режиссер, и как бы вот в этом ты в целом упираешься в то, что ты разыгрываешь истории по сценариям, которые тебе приходят, да, если ты на производстве. И тут я узнала, что есть набор на фестиваль «Рудник», который как раз связан с документальным кино в Свияжске, вот, на острове, где Марина Разбежкина делает, как бы, да, у нее там своя мастерская, свои студенты, и при этом там Дина Годер и Александр Родионов набирали вот таких документальных аниматоров, и был весь прикол в том, что ты делаешь фильм в условиях лаборатории, ты делаешь как бы его быстро. У тебя нету времени там рассесть, это ох, вот это, там задумать, придумать какие-то наполеоновские планы. А когда ты давно в анимации, ты, ну, мыслишь уже какими-то масштабами студийными, ты все время, ну, что-то придумал, но для этого нужно 40 там человек команды и вообще и все такое. И какой-нибудь огромный бюджет, чтобы было вот достойно твоего понимания. И у меня были какие-то сомнения про то, что как же, я тут что-то работу оставлю, да то все, ну, как обычно. У меня был вот тогда бойфренд, он просто сказал, так, давай. Ну, он видел, что я уже просто за компьютером присохла, уже просто не выхожу. И такой, на, вот тебе там денег, ты на дорогу до Казани, и все. Ну, я прошла отбор по заявке и приехала в лабораторию. И вот там Дина показывала очень много фильмов, очень много примеров. И меня просто как бы это перевернуло, потому что мне показалось, что это очень честный способ рассказывать историю, когда ты используешь анимацию, но отталкиваешься от реального переживания или реального события. А главное, что у тебя есть желание и мотивация это рассказать, а не просто заказ. Вот, то есть у тебя есть что-то, что внутри горит еще дополнительно, а ты на любом конвейерном производстве, ну, ты по-любому это теряешь, там скорее ты просто, ну, как бы делаешь это, я говорю, вот как ремесло. То есть это неплохо и нехорошо, это просто как бы факт. Да, ты такой, о, вот так вот сделаем в этот раз. А здесь там у всех какие-то истории душераздирающие, фантастические, интересные, очень круто. И для меня это стало, наверное, вот как будто это разговор на кухне, который в хорошем смысле, то есть вот который в 4 часа утра происходит, который уже когда вы обсудили все поверхностные темы, да, вот которые в кино идут, а потом вы дошли до чего-то важного, и здесь это, ну, возможность это показать, а у анимации, потому что это же просто, ну, как бы инструмент, это даже... Ну, ни жанр, ни техника, да, анимация может быть тысячи разными способами сделана и нарисована абсолютно по-разному или сделана из разных каких-то штуковин. У тебя столько свободы для поисков и столько способов удивиться самому. Это меня как бы очень сильно захватило, вот, в плен.
Мне кажется, у нас вообще какой-то пересекающийся путь, потому что я тоже в какой-то момент, знаешь, устала от индустрии, и устала от вот этого огромного количества людей, от которых ты зависишь, которые от тебя зависят, и вам нужно договориться, и тебе нужно донести, и это все долго, и это сроки, каждую смену согласовать, подписать, ну то есть. Поэтому я пошла своим путем, я начала снимать на iPhone, и все мои документальные фильмы, которые я снимала, они все сняты на iPhone. Просто потому, что мне пришла в голову идея, я беру телефон, иду и снимаю. И это так просто, так легко, и мне никто не нужен, и я одна. Но это же классно, что существуют разные форматы для исследования реальности. И вот, например, у меня сейчас в жизни есть история, да, которая уже случилась. По идее, ее же можно рассказать языком документальной анимации, да? И вот мне интересно, в какие моменты режиссер может задуматься о том, а не сделать ли мне вот такую работу анимационную. Когда анимация приходит на помощь и когда это целесообразно?
Про независимость тоже, это большое дело. Я веду свои курсы, веду какие-то лаборатории, куда меня приглашают, и свои набираю, потому что мне очень хочется сказать, что ребята, вы можете это делать вот сами, да, то есть вот, ну, как ты тоже там с айфоном и все, как бы, или с любым телефоном, или с любым предметом, который может снимать, да, там, или фоткать, а вы способны сделать кино, и не обязательно это вот такая вот большая команда. Очень круто, когда есть умение и навык, и возможность, и какой-нибудь грант, или резиденция, или еще что-нибудь, и можно снять, ну, что-то в более комфортных, может быть, условиях. Но это не обязательно, и мне кажется, это круто вначале, что ты можешь пробовать все. События, о которых мы рассказываем, часто камерные, часто важные нам. Часто это что-то, что случилось в моей семье, или с моими близкими, или со мной, или еще что-то. И даже если есть какие-то там фотографии, да, они не передают, то есть они просто фотографии, это от них можно толкнуться, или видео, но использовать их напрямую невозможно, потому что они не передают чувства и эмоции. То есть для меня вот, ну, как бы документальная анимация, она про субъективное, она про восприятие какого-то события. То есть в документальном кино часто важно увидеть, наоборот, ну, вот эти события, да, хрон какой-то, который просто вот идут люди, там, маршируют по какой-нибудь площади, и ты их можешь увидеть, или вот там кто-то танцует в клубе ска там в 60-х, и ты такой, ой, блин, как прикольно, какие у них ботиночки, а какие у них, да, там. Ну, то есть есть вариант, ну, есть ситуации, когда важно увидеть действительно, как оно было. Ну, то есть вот рассмотреть, разглядеть. А есть, например, эмоции от переезда. И вот ты переехал в другую страну, не хотел никуда переезжать, да, в эмиграции оказался не по своей воле, и... Ну, что ты покажешь-то? Ну, у тебя есть, например, там фото, ну, съемки самолет или еще что-то. Но все остальное это в тебе. Все остальное это то, что твои мысли, и ты их иллюстрируешь и передаешь. Иллюстрируешь, я не люблю слово, потому что это как будто буквально, да, ты там рисуешь то, что ты в кадре. А ты передаешь состояние. То есть для меня самое главное — это узнать про состояние человека. Очень много, например, анимадоков про какую-нибудь болезнь. В этих фильмах нечего особо показывать. В плане видео. Ну, можно снять интервью, наверное, да? Просто как человек сидит в кадре. Это тоже интересно, потому что живой человек, он все время будет там что-то крутить, там руки, не знаю, чесать голову. Это тоже о нем что-то расскажет. Но это про то, для чего нет прямого видеоматериала, я бы сказала. Или даже если он есть, он не дает возможности какой-то нам проникнуть глубже. Есть момент еще того, что очень многие темы деликатные, и ты можешь пойти, ну, вот к образам обратиться, которые в анимации, их очень много, да, мы можем, ну, в графике, в живописи, оттолкнуться от того, что какие-то деликатные темы мы можем аккуратно к ним подойти, без пугающих, шокирующих каких-то изображений. То есть я думаю, что это что-то, что сильно переживается, для чего нет очевидно необходимого видео. Это просто, ну, как бы другой способ, еще другой хронометраж абсолютно. Ну, то есть документальную анимацию ты не сделаешь на полтора часа, можешь снять. То есть студенты часто снимают длинные документальные фильмы, но анимационный длинный фильм ты не снимешь, потому что это нужно очень много, ну, как бы работы и усилий. И это тоже такой как бы концентрат истории, или это кусочек истории. Мне очень нравится тоже, что в док-анимации можно про какую-то большую тему рассказать, то есть выбрать, на что мы посветим своей такой лампой воображаемой, и через это становится понятна картина, которая более общая, и можно потом пойти дальше изучать, если хочется. Ну, то есть он более компактный, как правило. Ну и плюс, да, часто этот способ показать себя как героя и переосмыслить. То есть мне кажется, что это просто абсолютно разные цели. Документальная анимация больше про рассказ о том, что сложно писать словами, о том, что ты устал объяснять, или о том, что, ну, о таком, что как-то внутри чувствуется больше.
Получается, что документальная анимация, она, как правило, про те события, которые уже случились.
Да, да, наверное.
Человек получил какое-то мощное эмоциональное переживание, что-то с ним произошло, да, и он вот взял свое состояние, такой в комочек, да, и выразил это состояние с помощью документальной анимации. Получается так.
Да-да, ну, это про то, что сейчас важно. Вот я так это говорю, да? То есть тебе, может быть, сейчас важно рассказать про бабушку, как вы с ней ходили там на рыбалку, потому что сейчас бабушка болеет, например, и ты за нее волнуешься, и тебе сейчас нужно вот это рассказать. А также бывают доки, которые построены на каких-то событиях более там, например, какой-нибудь теракт в метро, кажется, в Германии есть фильм про это, и он рассказан из интервью разных людей. И бывают, да, такие вот проекты, но это по-любому что-то, что случилось или что происходит прямо сейчас. Интервью разных беженцев об их опыте, как бы как они живут, например, в Венгрии. Есть такой фильм. То есть это, например, много опытов, и это как они сейчас это проживают на момент. просто хочу тоже пометить, что не всегда это ваше переживание, это часто переживание автора, но это может быть что-то, что тебе захотелось исследовать, или ты с кем-то заколабился, там, с каким-нибудь, допустим, там, институтом культурным или с кем-то, и они предложили что-то, что тебе интересно проанализировать, не что-то, что мы выдумываем. В этом и документальность этого, да, истории, что всякая отправная точка.
Давай прям попробуем погрузить зрителя в то, как создается анимадок, и расскажи про свой первый фильм, которым ты прям гордишься, который тебе нравится, из какой истории он родился, каким он получился, получился ли он у тебя сразу таким, как ты хотела, потому что, как правило, наши первые фильмы — это те фильмы, за которые нам чуть-чуть стыдно. Ну, не у всех, конечно, кому-то повезло, и сразу создать что-то гениальное. Давай про твой первый сначала фильм.
Я люблю видео, я люблю монтировать, я люблю видео в плане анимацию, да, там, как она шевелится, я люблю склеивать вещи, я люблю рисовать, вырезать, двигать. То есть мне как бы... Это не сложно и не страшно. Мой первый фильм, который я сделала на фестивале «Рудник» как раз, называется «Хорошая, плохая, злая» по аналогии с фильмом, да, «Хороший, плохой, злой», про биполярное расстройство, которое мне поставили, такой диагноз, в 2013 году. Я бы просто хотела снять этот фильм, чтобы мне не надо было объяснять каждый раз людям. Вот сейчас, в 2024 году, в России, мне кажется, уже каждый второй слышал, примерно знает, что это какой-то мем есть на тему, там, не знаю, песни, шутки, песни-пляски, да, там, и психологические сервисы. Когда мне поставили его в 2013 году, никто вообще не понимал, что это. И я такая, о, классно, я сейчас сделаю рассказ об этом, как бы компактный. Было сложно только выбрать, что именно рассказать, потому что очень много всего. Ну, то есть, там много опыта, это мало того, что тебе поставили диагноз, потом... Как бы есть два состояния, есть мания, депрессия, есть опыт в там, психиатрической клинике, 2 месяца я лежала. Это отдельный как бы, фильм, который когда-то обязательно нужно снять. Ну, то есть очень-очень много всяких аспектов. И чтобы я не запуталась, мне Александр Родионов, он как бы такой наш вообще ангел-хранитель всех док-аниматоров, потому что он работает со сценариями, работает с... мне кажется, трепетными авторами, просто очень хорошо, и он такой, так, иди вот расскажи Маше, вот моя подруга Маша Коган-Лернер, она тоже делала свой фильм очень крутой, «За забором» он называется, и он такой, иди, Маша, расскажи и запиши, как ты рассказываешь, вот прям на лавке там сядьте и расскажи ей. И я ей рассказала, записала вот так вот на диктофон, как сейчас записываю, и у меня получился вот такой как бы звуковой скелет, как я это теперь называю, я вообще даю это задание всем студентам вначале, да, записать с каким-то, только с дружелюбным человеком обязательно, потому что иначе, когда мы записываем сами, мы такие, я вот прилежный, молодец, сейчас я расскажу все правильно, и это не живой рассказ. А когда расскажешь другу, он тебя переспросит, ты запнёшься, заикнёшься. То есть вот уже первый слой документальности в этой записи, где ты посмеешься, где ты явно постараешься, там, постесняешься, побыстрее попытаешься сказать или притихнешь, или еще что-то. Это уже такой мой анализ как учителя. Вот. А тогда я записала это аудио, и когда у тебя есть аудио, все, ты такой, о, ну, дальше просто там можешь закрыть глаза или не закрывать. Ты просто думаешь картинками, которые подходят. Ты думаешь, о, вот сюда вот это можно показать, а здесь вот это. А, то есть есть этот закадр, кайф Свияжска и Рудника в том, что там ничего нет абсолютно, интернет там почти не работает. И везёшь ты туда все сам. А вот что привез, то и есть. Там нельзя пойти купить клей, ножницы. Там можно купить вот спички и сигареты. А больше ничего. Ну, в плане на самом острове. Это классно для художников, которые очень любят масштабно мыслить. Понимаете, типа все время такие, эх, у меня есть и те краски, и эти, и вот то, и все. Ну, короче, слишком большой выбор. А здесь у тебя никакого выбора нет. И я, у меня была гирлянда. Я помню, что я сделала одну из первых такой мозг, который я протыкала вот так вот гирляндой насквозь, чтобы он светился, как не он, ну такой. Ну, в общем, чтобы видно было, что мозг активировался суперсильно, и вот маниакальное состояние я вот этим вот изображала там. Ну, то есть вот такой был образ там. И для меня было важно передать, как тебе в этом состоянии, то есть как ты все видишь, потому что со стороны все равно, ну, тоже сложно понять. Этот фильм, он как бы не бог весть какой фильм в плане анимации. То есть это не про красоту анимации, не про сложность, не про какие-то изысканные вещи абсолютно, потому что ты его делаешь за 4 дня. Я чуть-чуть доделала дома, чуть-чуть мне там не хватило пары мест. Я показывала его в Суздале. Суздаль — это самый большой фестиваль, наверное, у нас такой российский именно, который вот наших авторов смотрит. Там невероятного размера экран, там дофига народу в зале, зал битком. И все фильмы, кроме моего, они такие красиво нарисованные, они про поэта 19 века. Вот у вас там есть свои наверняка в док-кино какие-то приколы. А у нас в анимации это про, ну, нам стих, испанского поэта. Правильная, да, как бы вещь. И там все сделано, там образы, там какая-то классическая музыка, все, значит, эстетически прелестно. И тут я со своим биполярным расстройством три бумажки вырезала, переложила, и я думаю, господи, убейте меня. Вот там тоже было, я прям сидела и такая, блин, зачем, ну как бы зачем я здесь? А потом я подумала, ну это круто, что пришло еще большой экран, и много кто посмотрит. И в момент показа уже девочки сзади сидели, которые не знали, что это мой фильм, и они такие, блин, так круто, что кто-то про это говорит. И после ко мне подошло там, не знаю, куча людей, которые говорили спасибо и рассказали про свои какие-то состояния или про свои проекты или еще про что-то. Вот я его сняла в 2018 году, это было 6 лет назад. Мне до сих пор приходит иногда благодарность просто за то, что он есть, за то, что кто-то увидел.
Ты говорила про состояние, что документальная анимация, она создана из состояния автора. Как меняется состояние, когда ты рассказал историю в достаточно сжатые сроки, коротко ее как-то сублимировал в творчество, да, свое состояние? Как меняется состояние? То есть ты отпускаешь что-то, ты принимаешь в себе что-то, какое-то изменение или какую-то болезнь. Можешь об этом тоже рассказать? Такой терапевтический эффект документальной анимации, как он проявляется?
Для меня весь кайф — это опыт создания. Вот пока я это делаю, это прям и стресс, и пот, там, и слезы, и чего-то. Но это как, я не знаю, это как какое-то интенсивное занятие спортом. Когда тебе приятно, знаешь, тебе как бы трудно, но тебе что-то классно, там что-то промялось как-то где-то, ты такой, вау, что-то в новом месте что-то получилось, а потом тебе уже приятно, наоборот, не делать. Ты такой, ох, лежать так это же вообще, я изобрел, как здорово. Я очень люблю закончить кино, и у меня нет никакой привязанности, в смысле, что я там не пересматриваю, потому что когда ты там, ты в напряге, и вот в этом поиске, и в фокусе, ты так как бы немножко сжимаешься, а потом все, ну, то есть, все, ты как бы дальше, ты на другую ступень куда-то перешел и пошел, и все. И эта вещь, она просто как у тебя остается как медалька такая о том, что ты там побывал. Вот, ну, в этом, то, что ты с собой очень много времени проводишь, даже если вокруг есть люди, ты очень много копаешься в себе, очень много про себя узнаешь.
А как не уйти в излишнюю изобретательность, художественность, когда ты, вот как ты говоришь, да, ты наговариваешь историю на диктофон, а потом ты в голове уже рисуешь какие-то рисунки, да, как это может выглядеть, как эта история может существовать, и как не уйти от документальности в этом, то есть как не застрять в какой-то вот... А сейчас я там, не знаю, нарисую эту девочку, а мне хочется, чтобы у нее были там какие-нибудь розовые волосы и какое-нибудь фиолетовое море. То есть есть вот какая-то реальная история, которая с тобой случилась, она абсолютно документальна, потому что это то, что произошло, но средства выразительности в анимации, они же очень такие художественные, да, они очень креативные. И как в этом не отлететь в... Ну, как бы не отлететь от этой документальности?
Мне кажется, что здесь как раз бояться нечего, если у тебя есть аудио. Версия, да, вот у тебя есть это аудио, и, во-первых, дальше ты не прыгнешь, чем твои умения и способности, да, начнем с того. Когда ты смотришь много ток-анимации, то понимаешь, что нету никакого правила, то есть ты как раз можешь нарисовать с любыми волосами, вообще девочка может быть куском сахара, да, это, и она, типа, влюбилась, и тут ты ее полила там чаем, и она растаяла. Это ток-анимация, если ты рассказываешь про свой конкретный опыт или про свой стиль влюбляться, например, про то, что ты вот, да, так тебя быстро уносит, что угодно. Такого запрета нет. И наоборот, чем интереснее твои выразительные средства, тем больше они... здесь же... Это же не конкурс красоты и выразительности. Это... У тебя один только конкурс — дотянуться до сердца зрителя. То есть должно быть не просто тебе красивенько. Зрителям должно быть понятно, об чем. Вижу, не знаю, двухметрового парня там с голубыми глазами, ну, допустим, и все, меня уносит. И ты там сделал листочку глаза, а потом его уносит. Все. В анимации, в документальной в этом и прикол, что ты можешь передавать эти вещи... Абсолютно по-разному. И здесь, наверное, поможет, вот чтобы не бояться, да, чтобы не задаваться такими вопросами, потому что это вопрос теоретизации. Когда ты сделаешь картинку, вот ты принесла мне кусочек аудио, и вот у тебя картинка, ты сама увидишь. Если ты поймешь, что у тебя не розовые волосы, но ты себя так чувствуешь в этот момент, вот такое ощущение у тебя романтическое или какое-то. Либо ты сама увидишь, что это какой-то фейк. Ты сама это поймешь, потому что ты автор, и тебе виднее. Иногда можно нарисовать что-то очень красивое или снять что-то очень красивое, понимаешь, что вообще не в кассу. Но я думаю, что ты в кино так, да, везде. Что ты такой, о, я тут под дождем 5 часов, а вышла фигня какая-то, типа. Ну, в смысле, она просто, она даже не фигня, просто адекватно к твоему рассказу оно не читает, ну, как бы не канает. И, к сожалению, часто красивое, прекрасное, оно может не подойти, ну, вот потому что, да, вот, а какая-то кривая вещь, но зато от души, вот, может. То есть это еще работа в доке не только про создание образов, сколько иногда поискать их. Поискать, я всем говорю, мы как мыши в нору тащим все, что похоже. Даже если оно не было там на самом деле. Но вот эта печенька, она напоминает тебе, не знаю, чего-то там. Вот одеяло у тебя было с такими же краями. Ты тын-тын-тын, все-все-все сначала собираешь, потом у нас как бы, да, больше, конечно, как это, маневренность. Больше, чем у док-кинов, наверное, в том плане, что ну, просто мы очень можем много что по-разному делать и изобретать, когда здесь больше ты работаешь с материалом, который есть.
Расскажи про работы, которые делают твои студенты. Какие они, про что они снимают, какие истории, может быть, у тебя есть какие-то любимые студенческие работы?
Почти все снимают что-то, что имеет, ну, как бы что-то личный опыт, что-то, что они пережили. Блин, ну ладно, я расскажу, а ты, если что, вырежешь потом.
Это моя любимая.
Потому что, слушай, ну мой любимый фильм, это фильм Кати, который про ее отца, она взяла интервью у отца, он воевал в Чечне. И она спрашивает у него, почему человек идет на войну. И он рассказывает ей абсолютно искренне про какие-то вещи, которые, во-первых, конечно, мне кажутся очень актуальными, а во-вторых, у тебя нет какой-то опоры, ты типа, ну, в жизни ты никто, ты слабак, ты какое-то, да, пустое место, что там организовано, что там понятно, что там ты что-то значишь, что там еще что-то. И это для меня очень сильный фильм. И там еще есть момент, когда он перестал переживать, она его спрашивает, ну, из серии, что как тебе вообще там убивать, или ты переживал, когда люди кипли, или еще что-нибудь. А у него был какой-то момент переломный, когда ему отец сказал, блин, я забыла, то ли пристрелить лошадь, то ли какое-то животное, ну, там, типа, в деревне или где-то, которое что-то сломало себе. Ну, то есть она не жилец была. Он столкнулся с вот этим, с необходимостью кого-то убить живое существо. И это, ну, меня пробирает даже сейчас, когда я рассказываю эту историю, потому что тебе понятно. То есть ты не смотришь на это как бы с осуждением героя или еще чего, а ты просто такой, как бы это makes sense максимально. Она показывала его на фестивале в Москве. Есть фильм у Маши, и у меня вылетели все вообще абсолютно фамилии из головы, про Росток. Она делала, начала его делать у меня и уехала в Рудник. И это фильм такой, он очень трепетный и нежный, его можно посмотреть. Есть интервью у журнала «Сеанс» про него. Про то, как ты замираешь, когда что-то ужасное происходит, и ты как семечко в земле, и просто ждешь своего часа. Она свой документировала путь вот этого художнического, как бы, зажима, заморозки. Наша Пискунова, господи, Маша, прости меня, я забыла твою фамилию. Я очень люблю фильм Лизы, тоже все. Лиза Черешенко, это ее псевдоним, про расстройство пищевого поведения. Она делала его у меня, когда я была куратором в вышке, в школе экономики и в школе дизайна. И это очень классный фильм, я очень люблю его. Он называется «Recovery». И там она рассказывает про, ну, вот выход из сценария такого, связанного с анорексией. Ну, то есть вот если его посмотреть, мне кажется, можно понять очень хорошо, почему это не док-фильм. Но там не очень много анимации, там есть видео, и там есть документальная запись звука, когда она идет в магазин, и ей говорят, покупай там какие-то сладкие, мармеладки привезли там, или еще что-то. Но ее рассказ, он про любое исцеление, про любой выход из любого негативного сценария. Ну, для меня, мне кажется, что он очень сильный. В этом и прикол, что док-анимация — это чей-то голос, это чья-то история, и она больше про себя. Вот, наверное, еще тоже с док-кино, как правило, это все-таки история, которая за пределами тебя происходит. Ну, в смысле, ты смотришь, да, как бы наружу куда-то, ты там показываешь, как-то комментируешь или не комментируешь что-то, что есть или было. А если док-анимация, то часто это вот просто кто-то тебе что-то говорит. И ты можешь такой раз включил и вот в этом оказался. Для меня это просто про свободу. И про свободу рассказывать то, что тебе важно, про честность и про... Ну, правда, про свободу, потому что ты можешь взять любой стиль, можешь уметь анимацию, можешь не уметь, можешь взять любую тему, большую, маленькую. Мне кажется, любой человек, который рассказывает док-историю, он обрекает себя на смелость. Он как бы уже все, он по-любому смелый, и куда-то он заныривает.
В твоей лаборатории, получается, устроено все так. Человек приходит, он выбирает какую-то историю, которая ему сейчас наиболее там откликается, наиболее актуальна, которую хочется прожить, отпустить. Он рассказывает эту историю близкому человеку, записывая себя на диктофон, чтобы это был живой рассказ, да? А как потом происходит поиск инструмента? Потому что я сейчас вот представляю, пытаюсь представить себе в голове, то есть это можно использовать природу, да, растения, ветки, цветы, скотч, клей, краски, не знаю, картон, бумага, вообще все в целом, все, что тебя окружает, можно использовать. Как в этом не потеряться? Как ты направляешь участников лаборатории вот в инструментах, через которые они будут рассказывать историю?
Это очень крутой вопрос. Я думаю, здесь срабатывает момент вот этого дедлайна, что урок. Вот что ты успел до урока, что-то попробовал и принес. У тебя есть вот это, знаешь, как бы ответственность немножко, плюс у тебя, ну я так воображаю, плюс у тебя есть такой прикол, что ты немножечко такой пришел, сейчас покажу, вот, а я вот это сделал. Перед тем, как браться за свою историю конкретную, мы делаем упражнение, которое мне очень нравится, вообще у некоторых получается вообще там целый фильм. Мы берем друг у друга интервью про какой-то случай с детства. Ну, я говорю, расскажите какой-нибудь смешной случай или, ну, какой-то запоминающийся или еще что-нибудь. И люди просто это освобождают на 3000%, потому что и ты должен сделать какую-то анимацию под это. Твоя задача как раз подобрать инструмент, подобрать технику, как это, вот что подходит, чтобы это рассказать. Это перекладка или еще что-нибудь. И здесь ты выходишь за пределы, что типа того, что только что ты умеешь, ты можешь что-то еще попробовать. Потому что никакой ответственности, чужая история, просто задание проходное. Но здесь люди отрываются, понимают, что они вообще как бы нормально умеют, могут. К своим им, конечно, всегда сложнее что-то придумать. Но здесь я учу всех работать не как мы работаем на производстве правильном, скажем так, а работать типа клочками. Вот у тебя история есть, теперь отметь какие-то нужные клочки, важные, вот что важное, к чему у тебя уже подходит материал. И делаешь для этих клочков тесты, смотришь, подходит, не подходит, или вот с этим можно по-другому. Я думаю, что из-за того, что я есть как человек, который может посоветовать, что-то докрутить, что-то, наоборот, разрешить, сказать, да, ты классно сделал, что в этом есть, ну, чуть больше простоты. Но всем сложнее, я вот замечаю, уже вторая лаборатория со своими историями сложнее, потому что, ну, как бы ты в них бесконечно долго уже купаешься. В целом, мне кажется, здесь ты перестаешь тонуть в момент, когда начинаешь делать. И когда тебе не надо быть асом во всех этих аспектах, а ты такой, о, я выбрал делать вот так. Или вот так. Или здесь микс техник тоже очень приветствуется, если они нужны, если они помогают. Самое прикольное, что ты сам видишь, потому что у тебя есть этот кусок голоса. Как только ты совмещаешь, ты просто видишь, это работает или нет, это, ну, как бы вот это правда или нет. И все.
Какие есть фестивали, куда можно потом свою удачную работу отправить?
Есть большой фестиваль мультфильмов. А в Москве есть Суздальфест. Это, ну, как бы, Суздальфест — это самый, наверное, здоровый экран в России, который вы можете достичь. Хотя, не, ну, в Коро тоже большой экран, где делают BFM. Есть Бессонница фестиваль, на который вы всегда можете отправить, и он такой очень, да, ну, как бы, про свободу тоже и про всякое такое самовыражение. Можно отправить на послание к человеку, на Message to Man. Есть Кинопроба фестиваль в Екатеринбурге. А еще фестивалей целая куча. То есть я, на самом деле, плохой советчик, если честно. Очень много разных фестивалей, и можно ездить туда, они вас будут приглашать, и вы увидите эти разные аудитории, вы сможете поговорить на важную для вас тему. Вообще фестивальная жизнь — хороший способ изъездить в страну или куда-то съездить за рубеж. У вас есть вообще все шансы, да, если у вас есть любой телефон, планшет, там что угодно, где есть камера, вы можете поставить туда стоп-моушен. Студио называется приложение, оно бесплатное, и снимать на него покадровые штуки. Можете рисовать в Procreate на iPad или в любой другой программе. Можете найти дневники своих родственников и сделать из них анимацию. Можете найти семейные архивы, да, или свои фотки, или свои билеты с фестивалей каких-то, по которым вы скучаете, я не знаю. Тем и всего остального навалом, и инструментов сейчас, ну, как бы, супер много, да, то есть ими сложно, как бы здесь такая отмазка не прокатит, что чего-то нет. Скорее, я рекомендую просто посмотреться фильмами, вот правда, сядьте, посмотрите, что на BFM показывали, поищите это. Если у вас что-то, душа у вас дрогнет, сердце, да, вы скажете, блин, вообще вот это я хочу делать, или вот это мне понравилось, отметьте, что вам нравится, отметьте, что у вас впечатляет, что вам кажется круто, что вы, может, лучше сделаете, или еще, да, там. То есть посмотрите с этой точки зрения, и тогда в этом есть смысл. Ну, то есть, да, там только анимация не спасение, что типа там все, я, ну, сейчас сделаю ее и стану самым крутым, потому что это тренд, и типа сейчас все это делают. Но это классный вид искусства и вид рассказывания истории и вид коммуникации с другими людьми и с большой аудиторией. Да, то есть вы правда можете поменять чью-то жизнь. Это я как бы ощутила на себе, и до сих пор мне кажется, что, блин, ты за 4 дня что-то бумажки перекладывал, а вот многим как-то стало легче жить, и слава богу.
Знаешь, я в процессе нашего разговора вспомнила про куклу, которую мне дарил мой папа, когда мне было лет 5 или 6, я была очень маленькая, и я помню, что он принес куклу, она была очень странная. У нее какой-то очень странный оттенок кожи. Она такая была мягкая, а ноги были твердые. У нее были какие-то кудрявые волосы. И я помню, что папа мне подарил эту куклу, а мама ее раскритиковала.
Ага.
А мама сказала: «Боже, ну как ты вообще, ты нашел самую страшную куклу в городе, что ли? Ну типа, что это вообще такое?» Я подумала, что, блин, это же такой классный образ для того, чтобы рассказать вообще, как долго я смотрела на папу глазами мамы. И как долго я не воспринимала его просто как отдельную личность, которую я могу любить сама как личность, не через призму маминых глаз. И вот эта кукла — это такой очень крутой образ, потому что вот она кукла, тебе дарит человек ее от всего сердца, и ты как ребенок, для тебя любая игрушка, даже самая, не знаю, уродливая какая-нибудь машинка с двумя колесами, она для тебя будет вау. Для тебя палочку дай ребенку, mm-hmm. да?
Да,
да. Палку от дерева, и ребенок будет счастлив просто. Ветка! Ну, снимать фильм об этом, да, это нужно ехать в родной город, я не знаю, снимать папу, снимать маму, это же так долго, а здесь просто взять эту куклу, да, и как-то с ней поиграться, поэкспериментировать, поговорить с папой, ну, то есть у меня прям возник творческий импульс, это очень круто, так что, это видишь, круто. Ты вдохновляешь, класс. Да, своими рассказами.
Слушай, спасибо, да, но... Мне кажется, что если возникает такая штука у тебя, ты можешь дальше подумать, ну, вот эту куклу просто в центре там нарисовать себе или положить, и посмотреть, вот куда еще, да, ну, то есть на какие другие моменты, поинты она тебя выводит, какие еще были моменты вот этого восприятия, да, потому что, например, мой фильм про папу, он как раз тоже связан с тем, что у нас, ну, у нас в семье там, типа, все переругались, у нас нет ни одного человека, который бы не катил бочку на кого-то другого человека. Когда ты маленький, ты не понимаешь, потому что ты собираешься всех любить. У моей, наверное, была такая история, и почему мне было сложно, это выстроить свою, как бы, оптику, воспринять именно относительно себя тоже, отца там и все его проявления, а не то, как меня учили к нему относиться. У меня все отношения с моим отцом, практически все, довольно плохие и сложные. И он, ну, как бы, ну, типа, это очень сложный человек вообще. Но там есть вкрапления такие крошечные, как маленькие звездочки, когда у нас с ним был общий язык, мы находили. И вот там, это когда у меня от ветрянки, только он меня мог зеленкой красить, потому что все больно красили, а он такой огромный мужик с вот такой рукой, типа, аккуратно делал. Да, ну, то есть, и вот такие вот штуки. Еще что-то, еще. То есть, какие-то моменты, где мы с ним пересекались, при том, что все обычно это было, ну, как бы...
А я знаешь, что помню? Я помню, что он мне перед сном массировал ножки и мазал мне на топтыши облепиховым маслом.
Ну вот, видишь?
Вообще просто.
И это те штуки, которые ты можешь зафиксировать, потому что ты их как бы забираешь себе. Ты забираешь себе в свою копилку, и ты говоришь, ну вот так. А типа, а вообще-то мне нравилась эта кукла. Те штуки, которых просто чем больше ты насобираешь, да, чем больше ты себе пометишь, тем тебе станет потом понятнее, как их можно, ты сможешь их нарисовать, а где-то ты можешь съездить и снять их, и поговорить с ними, и снять какие-то их детали, а потом, ну, даже, да, там часто, например, обрисовывают видео. У тебя есть одна такая отправная и большая точка, и это уже вторая, и ты можешь их накопить, и дальше увидеть, в какую они как бы паутину сложатся, и как вот эта история.
Ну да, то есть получается, что есть какая-то история об одном, но ее же можно расширить, да, можно ей задать какой-то объем, и история получится о чем-то большом и глобальном, на примере вот какого-то свершившегося факта, да, какого-то твоего опыта, какого-то как раз-таки состояния, о чем мы говорили в начале. То есть ты это состояние просто расширяешь, и люди, чтобы люди в этом считали себя тоже.
Суть не в этом, а в том, в этом мире ценность вот этой док-истории для меня, что ты нам доверяешь вот эти жемчужины, что ты нам доверяешь те сокровища из твоего детства в данном случае, которые ты можешь еще собрать и еще рассказать. А это уже уровень доверия, и это уже ценится зрителям.
Мне кажется, это вообще присуще всем документалистам, умение входить в пространство уязвимости.
Все так, все так.
То есть умение быть таким честным, уязвимым, открытым. И если ты такой, то добро пожаловать. Соня, у нас еще в конце каждого выпуска короткий блиц. Наблюдение или провокация?
Блин, хочется выбрать провокацию, конечно, да. Про провокацию чувств у зрителя, наверное, это для меня. Про того, чтобы, ну, чтобы человека расшевелить, палкой потыкать, сказать, давай, смотри.
Звук или тишина?
Тишина.
Идеально или честно?
Честно. Ну, так, видишь, я немножко нечестно отвечаю на это. Когда сама делаю идеально, когда другие честно, вот так.
Знать или чувствовать?
Чувствовать.
Планирование или спонтанность?
Планирование, иначе без него просто моя жизнь хаос.
Документальное — это какое?
Первое, что приходит на ум — отличное почему-то. Ну, то есть, не знаю, не буду пояснять. Вот пришло и пришло.
Очень классно, что все гости отвечают на последний вопрос по-разному.
Это круто.
Еще почти ни один ответ не совпал, представляешь? Я не знаю, как это работает, но мне кажется, никто еще не отвечал, что документальное — это отличное. Ты продолжила эту традицию таких разных ответов на одинаковый вопрос людей, которые работают в одной сфере искусства. Спасибо, что вы нас слушаете. Не забывайте подписываться на подкаст, ставьте нам лайки и пишите отзывы, чтобы о подкасте узнало как можно больше слушателей. Подписывайтесь на телеграм-канал Оки-Доки, чтобы быть в курсе новостей из мира документального кино и узнавать о новых выпусках. Занимайтесь любовью, смотрите и снимайте документальное кино. Любовь победит. Пока.